Сегодня мы переживаем страсти Христовы, вспоминаем и переживаем страсти Христовы, но я не хочу сейчас говорить о них с позиции вот этой земной такой восприимчивости, да, как это показано в известном фильме Мела Гибсона «Страсти Христовой». Вот он как раз сделал такую кинематографическую икону страстям, вот, где показаны все эти ужасы, издевательства моральные, физические над Сыном Божиим, воплотившимся Иисусом Христом. Вот. Поэтому я не буду это все как бы рассказывать, повторять. Я хочу рассказать то, что видно с высоты божественного полета, с высоты во времени и в пространстве. Да? Как бы, вот как это событие вошло во Вселенную, во весь Божий мир. И чем, что оно дало Божьему миру, вот, помимо, собственно, искупления людей от клятвы, проклятия, да, и дарования им спасения заслугами Христа. Вот. И здесь, в таком богословском, сугубо богословском, да, ракурсе мы можем что сказать? Что на Голгофе Христос проявил свою агнечность. То есть он, по сути, стал жертвопринесенным агнцем. Уже в купели крещения на Иордане от Иоанна, да, когда он только появился и шествовал к Иоанну, Иоанн говорил: «Се агнец Божий, землющий грехи мира». Вот тогда Господь явился как агнец и взял грехи всего мира в воде, потому что люди крещались вот в воде, да, в оставлении грехов. То есть и вода как бы вот на себя записывала эти все грехи. Да, информационные, энергетические. И вот Господь их все взял. Вот. Но взять на себя грехи, это еще ничего не дает нам. Вот. Их нужно было пригвоздить ко кресту. То есть от них нужно было избавиться. И единственным способом избавиться от них, это было умереть с ними. То есть Господь умирал не за свои грехи, потому что Он единственный, собственно, безгрешный из людей, как когда-либо бывших. Но Он стал грешным нашими грехами. Потому что грешным не в смысле, что Он причастен, а что Он на себя их взял, у нас забрал, к себе, на себя взял. В этом смысле Он и шел страдать как грешный, чтобы их аннигилировать, да, то есть уничтожить, чтобы их больше не было. Вот. А вот в чем грех? И в чем, почему так, ну, страшно иметь греховность, что-либо общее с грехом, да? И потому что грех – это то, что отделяет нас от Бога. Все, что отделяет нас от Бога, это есть грех. Это именуется грехом. То есть это не просто зло или доброе дело, да? То есть мы, как бы, вот, добро и зло. Это страшнее. Вот. Это, то есть зло тоже является, то есть делание зла тоже является грехом. Потому что делание зла нас отделяет от Бога сразу. Любого вида зла, да. Вот. Но грех шире, понятие греха шире, потому что иногда не делание добра является грехом. Не оказание помощи является грехом, хотя ты зла специально не делаешь человеку. Вот, вот лежал этот раненый разбойниками, да, умирал, и прошел священник, значит, иудейский, прошел левит мимо, посмотрели, написано, и прошли мимо. То есть они не то, что там не заметили, они подошли, посмотрели, что лежит раненый человек, умирающий, и пошли дальше по своим делам. Вот они согрешили не оказанием помощи страдающему человеку. Хотя зла сами они не делали. То есть они не подходили, не плевали на него, не били его палкой, там, не добивали, да? не шарили по карманам. Там. Вот. То есть лично греха они не делали такого. Но грехом стало то, что они не оказали помощи. Вот. Более того, грех может быть и когда человек делает добродетель. То есть формально доброе дело, но если оно не приносит благодати Духа Святаго, то это праздное дело, да, вот празднословие. Человек говорит слова вроде не греховные, просто слова, да, но поскольку они праздные, то есть не наполненные той энергией, не дают, то есть не сказаны по нужде, по содержанию, вот, то есть работающие, даже слова работающие, доходящие и что-то производящие в слушателе, допустим, вот, то так, тогда это называется празднословие, а празднословие является грехом, который на первом же, да, уровне прохождения по смерти испытываются грехи языка, и вот празднословие один из таких очень распространенных базовых грехов языка. Поэтому вот это все, что отделяет человека от Бога, Господь взял на себя и уничтожил, прибив, значит, вместе с собою, прибив на кресте. И умерев, как человек на кресте. Теперь мы должны посмотреть на это еще более широко, высоко и глубоко. Вот. Что отделяет человека от Бога? И что отделяет Бога от человека? Между человеком и Богом бесконечная бездна. Бесконечная бездна. То есть настолько Бог дальше, выше, совершение бесконечно человека, что никаких нет возможностей, никаких шансов у человека нет объединиться с Богом. Объединиться с Богом, да? То есть в лучшем случае можно установить канал связи, и вот мы туда, вот в эту, на ту сторону бездны, значит, что-то посылаем, он нам что-то там отвечает. И все. И это было единственное возможное общение, если бы вот не произошло то, что сделал нам Господь. Наш Иисус Христос. Вот. И никаким образом, при всем желании Бога, с его стороны, он не мог эту бездну преодолеть, которая существует между ним и нами. Вот, то есть она возникла сразу при сотворении, ввиду вот этого разницы между материальным и творением и чистым духом, бесконечным, совершенным Богом. Вот. И в этом задача на Голгофе стояла не только вот в пригвождении грехов, уничтожении грехов, потому что, к сожалению, они возникли. Грехопадение возникло, что люди не просто согрешили, а люди пали в грех. То есть они отпали от Бога, от общения с ним тесно, вот такое, которое было у них там до падения, и впали именно в греховную жизнь. То есть они стали жить грехом. Не Богом, а грехом. То есть, когда приходит Бог, грех вытесняется. Когда приходит грех, Бог вытесняется. То есть Бог и грех – это вещи несовместимые. Вот в чем как бы беда греховности нашей. В чем проблема греховности нашей? В том, что грех не дает нам вообще никакой возможности общаться с Богом даже после того, что Господь преодолел бездну. Пришел сюда к нам как человек. Но мы не можем вступить с ним в общение, потому что грех разделяет нас. Не только бездна, вот это, так сказать, между Творцом и творением, даже чистым творением, да, не согрешившим. А грех сугубо еще отделяет. Потому что он не просто отделяет, он не дает возможности восстановить вот союз, единство. И единственным, что может связывать человека и Бога, это любовь. Любовь не зависит от расстояния. Поэтому она может осуществляться через бездну. То есть мы можем любить Бога не потому, что Он рядом с нами, а потому, что Он вообще есть. Что мы о Нем знаем, что Он есть, и мы можем Его любить. А Он любит нас, как свои творения, тоже независимо от того, что Он не может с нами сегодня пребывать и общаться и так далее, ввиду вот наличия ранее этой бездны и ввиду того, что мы отделены еще своими грехами, греховностью, порчей вот этой. И надо было решить эти две проблемы. И Господь одним действием решает обе эти проблемы, эти два препятствия, два непреодолимых препятствия, которые отделяют нас, людей, каждого из нас, от нашего Бога, Творца, Благодетеля и так далее, который стал еще нашим Спасителем и Искупителем, потому что Он еще нас спас от нашей беды и искупил, да, от нашего проклятия. И вот это действие Господь делает прежде всего во человечении, да, которое произошло в день Святого Благовещения и реализовалось окончательно в день Светлого Рождества Христова. Вот. Но во человечении, да, оно преодолела бездну между Богом и человеком. Ну, каким человеком? Безгрешным. Ибо Христос пришел как безгрешный человек. И бездну преодолел. Но Он один находился на тот момент, который эту бездну преодолел. И если мы с Ним не вступим в союз, то это преодоление к нам как бы не имеет никакого отношения. Он то преодолел, и в Его лице человек преодолел. То есть человек и Бог соединены в Нем таинственно, неизреченно, непостижимо, но соединены. И этим Он нам показывает, что и мы можем соединиться с Богом, несмотря на то, что между нами была бездна, она упраздняется непостижимым для нас образом, тем, что Творец становится творением, тем, что Бог становится человеком, которого создал по своему образу и подобию. Вот это было решено в Рождестве, значит, в Благовещении, то есть в зачатии, и в Рождестве. Вот, то есть эти два события, то есть зачатие – это основа, то есть вот появился наконец-то зародыш и плод благословенный в чреве Марии, Девы. И затем он реализовался через рождение. Вот, как мы называем, Рождеством. Рождество – это рождение. Вот. И вот рождение Христа – все, проблема решена. Осталось только усвоить нам плоды этого разрешения божественного, да, это надо примириться со Христом. Уже не просто там с божеством, а со Христом. А через Христа и с Отцом, и с Духом Святым. То есть со всей Пресвятой Троицей. Но остается вторая проблема. Мы не можем примириться с Христом, ибо нас и Христа отделяет грех. Между нами теперь стоит другая бездна, греховная. Да? То есть та творческая бездна преодолена, а греховная, которую люди сами создали грехопадением, они отскочили от Бога, отпали на эту целую бездну, которая тоже стала непреодолимой для людей. Вот. И поэтому следующим действием Господь делает все, чтобы устранить эту бездну. Да? То есть, чтобы уничтожить разделяющий Бога, уже воплотившегося, и человека. Тот пошел в мир грешное спасти. От них же первый Иисус, исповедуем мы. Вот он пошел грешное спасти от чего? От греха. От греха. То есть, чтобы человек получил доступ к воплощенному Сыну Божию. Вершиной, праздником, празднованием вот этого воссоединения человека с Богом, но с Богом уже воплотившимся, является Евхаристия, а именно причащение пречистых, страшных, животворящих, божественных, бессмертных таинств тела и крови Христовых. Потому что если мы дошли до причащения, причащения тела и достойно причащаемся, вот, не по достоинству, а по милости Божией, вот, достойно, значит, то есть не во вред себе, то это и есть свидетельство, что грех прощен, и мы тесно соединяемся с Сыном Божьим, как Бога-человеком. Таким путем разрешается эта вторая проблема. Но она должна была быть разрешена не только на Тайной Вечере при установлении Евхаристии, да, а потом, чтобы спустя один день, да, вот на следующий, на пяток, да, чтобы подкрепить Евхаристию, нужен был особый акт. Да? Акт вознесения на кресте. Не просто смерть Христа, а именно крестная смерть Христа, то есть вознесение на кресте и смерть на кресте. Потому что жертва тогда считается принесенной, когда она возносится на жертвенник и когда она умирает на жертвеннике. И вот здесь Господь, только Господь мог премудро так устроить, что Он подключает к этому величайшему и полезнейшему для всего человечества, для каждого человека и для всего мира, для всего мироздания, для всех творений, божественному делу, на которое, собственно, Отец и благословил, и послал его, Он подключает к нему людей, причем людей злых, лукавых, лицемерных, ненавидящих его, потому что не знающих, не понимающих его, завидующих ему. Вот. Это первосвященники, священники, фарисеи, саддукеи, прежде всего. Затем это обманутые римские воины, которые, ну, язычники были там, вот, они вообще не понимали, что происходит. Вот. И вот руками этих людей и желанием этих людей, волей этих людей, мыслями этих людей, да, вот, он попускает, он разрешает им осуществить свои желания, свои чаяния по отношению к нему. А это было распни его, значит, предай казни, убей и так далее, и так далее. То есть они добиваются всеми возможными способами от Понтия Пилата, который не хотел и не видел никакой проблемы в личности Христа для себя, для Римской империи, там, для своего правления, для императора. Он не видел проблем. Он видит, что это местное дело иудеев, и они что-то там вот из зависти, как он говорит, предали его. То есть они просто завидовали, что он может делать такие дела, которые они не могут делать, хотя говорят, что они от Бога. Если человек говорит, что он от Бога, а делами это не подкрепляет, он кто? Болтун, пустышка, обманщик, лукавый, лицемерный человек, который делает только вид, как говорится, приняли вид благочестия, силы его отверглись. Так они были такие. То есть они сидели на Моисеем седалище, пользовались всеми привилегиями, и чтобы зваться учителями, получать за это все там доходы, жить безбедно и властвовать над религиозно подчиненными людьми, но с Богом они никакого отношения не имели. Вот. Кроме там чисто теоретических каких-то выкладок в своем Талмуде. Вот. То есть сочиняли там всякие басни и записывали в Талмуд, и вот, в общем, занимались вот такой пустопорожней деятельностью, которую они считали очень, для себя очень важной. А реально с Богом они... И поэтому, они, когда пришел живой Бог, они его не узнали и не захотели узнавать, а когда он доказывал, делая то, они его и тут уже целенаправленно обзывали колдуном, там, силой Вельзевула, ну и всякое такое. Вот. И вот этим людям Бог значит, допустил принести себя в жертву. То есть, и все это было сделано, вот мы это читаем в Страстных Евангелиях, как это все было сделано, или смотрим в фильме Мела Гибсона, то есть как показано, как это все было сделано, там строго по Евангелию все показано. Вот. Такая визуализация Евангелия. Вот. И все это делали люди. И Бог это попустил. Вплоть до того, что уже на кресте, когда он висел, они издевались, говорили «уа-уа», разоряющий церковь, «садись с креста, уверуем в тебя», ну и всякое такое. То есть они уже поносили умирающего на кресте Сына Божьего. Вот. И Господь продолжает, вися на кресте, да, и готовясь к смерти, он продолжает управлять миром и в том числе церковью, которая еще не родилась, но уже была основана выбором апостолов Пресвятой Девы и жен Мироносец и так далее. Вот. И вот этот круг друзей и учеников Христа, то есть они уже были костяк церкви создан, но еще просто она еще не ожила. Так как Господь создал сначала Адамово тело, а потом вдохнул жизнь, так Он создал тело церкви, а затем вдохнул жизнь в день Пятидесятницы Дух Святой. Вот это повторение, да, только тело как церковь куда больше, чем тело Адама. Вот. Но, по сути, шло повторение вот таким же образом. И, создав тело, Господь оставил, значит, его оживление на день Пятидесятницы, а сам пошел, то есть руководил этим телом и позаботился о своей маме. И, в общем, есть семь слов на кресте, он сказал. Вот. Это были последние указания страдающего Господа до его смерти. И в момент перед самым испусканием духа он сказал «совершилось». Совершилось, да? То есть свершилось, то есть произошло высшее, что могло произойти, то есть дело Божие по спасению людей, по искуплению людей, по уничтожению греха, аннигиляции греха, по воссоединению человека с Богом, чтобы допустить в это соединение всех остальных людей, вот, которые примут верой Христа и завершение создания тела Христова, церкви его. Это все совершилось в момент жертвоприношения. В момент жертвоприношения, то есть Господь стал агнцем закланным. если в водах Иордана он явился как агнец, берущий грехи мира, то здесь он ангел закланный, то есть убиенный именно как жертва, принесенный в жертву. То есть это совершенно особенный, уникальный вид смерти. Когда Бога ради, Богу приносится жертва, а здесь приносится высшая жертва. Вот, можно сказать, Богу Отцу приносится жертву Бог Сын, воплотившийся, разумеется, потому что принести в жертву Дух Божий, да, невозможно. Поэтому нужно было, чтобы Бог обладал человеческой природой, человеческой плотью, чтобы он мог стать агнцем. И вот кроме всего этого, Господь в этот день и в эти часы весенние на кресте, когда он испустил дух, и это после слов совершилось, он еще на всю вечность заложил некоторые важнейшие такие качества, которые будут нами зриться всю вечность. Вот. Он стал агнцем не сиюминутно, не только вот для этого дела. И потом все, это дело сделано, и уже как бы оно там в архив положено, и уже мы нам не важно, мы уже как бы радуемся, что все это позади, и в том числе и все, что Господь сделал. Вот. Нет, Господь делает так, что его вот это крестное жертвоприношение, во-первых, он создает новое совершенно тварное существо, крест, который, будучи растением, становится как бы богом после богов, имеется после бога Вышнего и после богов людей. Вот. В тварном мире появляется новый тварный бог, вот крест, обладающий божественной силой, вплоть до воскрешения мертвых. Да? Вот. И понятно, что не может никакая вещь сама по себе воскресить мертвых, если не будет на ней, да, божественная сила. Вот. Поэтому крест соединился с божественной силой, потому что Господь с ним соединился и 6 часов висел тесно прибитым и составлял единое, вот это единство такое, коренуется распятием. То есть распятие – это Христос, прибитый, Сын Божий, да, прибитый ко кресту. Вот вместе с крестом – это распятие. Когда его сняли с креста, крест зажил своей жизнью, пошла своя история и так далее. И вот это вечное, он опять станет живым деревом в Царстве Божьем, да, и будет давать плоды и листья для целей народов и так далее. Вот, то есть еще участвовать в нашей жизни вечности. Вот. А Христос уже со свидетельствами своей агнечности, с ранами на руках, ногах и в боку, пробитый копьем Лонгина, сотника, да, вот с этими ранами, свидетельствами, что это он, да, он являлся ученикам, показывал, доказывал, что это он, и говорил им о Царстве Небесном 40 дней. Вот. Так вот, Господь захотел и сделал, чтобы его агнечность пошла на всю вечность, чтобы он вечно был агнцем. И в книге Откровения Иоанна Богослова, то есть Иисуса Христа, записано Иоанном Богословом, посредством Прохора, вот это подчеркивается конкретно и ясно, и четко. Вот. Он там является как агнец Божий, и именно поэтому ему поклоняются там все, и достоин там, и все такое прочее, все говорится, и потому что ты сделал это. И вот это закрепление агнечности, а агнечность Христа – это его кенозис, умаление, добровольное умаление, унижение. Ибо он позволил издеваться над собой, оплевать себя, избивать себя, оскорблять и так далее, да, и убить позорной смертью между бандитами двумя на кресте. и с разбойниками причтен, как говорится. Вот. И вот, несмотря на вот эту позорность такую, да, несмотря на вот эту все неприятности, все эти ужасы, он вот этот, эту агнец, жертвенную, причем агнец, то есть агнец именно жертвенный, закланный, он переносит на всю вечность, сохраняя за собой одним из своих имен, это агнец Божий. Таким путем Господь, вот через этот зафиксированный в вечности кенозис, умаляет себя перед людьми, являя свое удивительное, изумительное, божественное смирение. То есть Бог смиряется пред творениями, чтобы сократить вот эту дистанцию, которая природно существует между Богом и человеком. То есть и это работает на нас, на нашу пользу. Вот, облегчает нам общение с Богом, сдружение с Богом, сопребывание с Богом и так далее. Поэтому Господь зафиксировал себя как агнец. А поскольку диапазон, когда Бог становится агнцем жертвенным, то это такой диапазон, который вообще, то есть он бесконечный, поэтому невозможно, никто не сможет приблизиться к этому смирению. Потому что мы, каждый из нас, если даже смиримся до смерти крестной или какой угодно другой своей, то у нас будет короткая дистанция между нашим благополучием и нашей смертью. У Христа это была огромнейшая дистанция, поэтому никто и близко никогда не сравнится. И таким путем Господь себя сделает первым и последним вот в этом смирении. Вот эта агнечность его будет постоянно нам напоминать о его безграничной, бесконечной любви к нам, о его бесконечном, безграничном смирении в отношении нас. Что мы, одно это будет нас изумлять, смирять нас так, что мы будем все время, как вот показано в книге Откровения Иисуса Христа, что эти 24 великих старца, которые сидят вокруг Божьего престола, на своих престолах с венцами, они снимают венцы и поклоняются живущему во веки веков Агнцу Божию, восхваляя его и свидетельствуя, что вот все вообще это существует благодаря ему и благодаря его агнечному жертвоприношению самого себя. То есть это все будет воспеваться во веки вечные и никогда не наскучит, никогда не умолится, никогда не прекратится. И вот мы будем продолжать причащаться, вот, и помня, что причащаемся мы именно Христа как Агнца Божия. То есть в таком доступном, легко перевариваемом виде Господь преподносит себя нам на снедение, потому что мы должны вкушать Его пречистое святое тело и пить Его пречистую божественную кровь именно в вечности для того, чтобы жить вечно там с Богом, в Его Царстве, на разных уровнях, каждый на своем. Но все будут причащаться на всех уровнях, где бы они ни были, все будут причащаться его пречистого тела и крови всю вечность. Это залог нашего пребывания в вечности, залог нашего бессмертия, нетления, антиэнтропии. То есть все творение подвержено энтропии. Да, то есть умолению, угасанию, замиранию и так далее, да, деградации и все. И чтобы этого не было, мы все время приобщаемся через агнец Христа, Ему, Его телу и крови, и Ему самому, и этим самым мы поддерживаем себе бесконечно, навсегда поддерживаем себе вот эту божественную энергию и жизнь, благодаря которым мы живем, потому что Бог есть единственно сущий, и вот эта свою сущность Он непостижимым таинственным образом передает нам, чтобы мы тоже сосуществовали с Ним. Вот. Да еще любя Его и пользуясь Его любовью, составляя этот союз любви и со всеми Его выходящими плодами, да, дарами, блаженствами и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И последнее, завершая вот эту великопятничную беседу, я хочу сказать вам еще такой важный богословский аспект. Вот. Мы в символе веры исповедуем Христа Бога нашего, да, как света от света, Бога истина от Бога истина. То есть это очень важные слова, которые не позволяют как-то превратно думать о личности Иисуса Христа. Что это какой-то совершенный человек, там, что это праведник великий, там, ну, кто угодно, но не Бог. Есть такие, которые вот, не верят, что Он Бог. Вот. И вот чтобы этого не было, Господь сразу, это догмат, Он возводит в символ веры важнейшую истину. Света от света, Бог истина от Бога истина. И вот это, с одной стороны, если бы было сказано Бог истина от Бога истина, и уже было бы достаточно, что Он истинный Бог, и все. Но Господь расширяет как бы это диапазон и говорит, что я не только, что я не только истинный Бог от истинного Бога, вот, но я еще свет, причем свет от света стоит раньше, чем Бог истинный от Бога истина. Вот. Настолько это важно сначала заявить для нас, что это свет. Почему так, а не как иначе? Почему мы это сначала воспринимать Иисуса Христа и Бога вообще как свет, а затем уже, собственно, как Бога. Вот. Ну, мы имеем зрение, зрячесть. Бог сделал нас зрячими. И мы так с этим привыкли, что мы не представляем себе, ну, кроме тех случаев, кто родился слепорожденным. Вот. Это особые такие положения. Да. А вот так нормально любой человек рождается, ребенок открывает глаза и все видит. Папу, маму, там, окружение, все это так. То есть, и у него даже в голове нет, что это дар Божий. Потому что можно было бы и не иметь зрения, да, столько слух иметь, там, обоняние, осязание, духовные чувства и все. Вот. Есть же существа, не имеющие зрения. Вот. Те же растения, например, живые существа, и к солнышку тянутся, все, но они не видят. Они даже не видят, какие они красивые, цветы, например. Цветы не видят свою красоту. Вот. А мы видим их красоту, любуемся. И всякую красоту. Потому что любая красота, она должна быть видимой, зримой. И если это невидимо, незримо, то мы не можем эту красоту... Она даже каким-то образом зрит, да? Духовно, умственно, телесно, но должна как-то зриться. Да? Есть разные уровни зрения, разные способы зрения. Вот. Но именно это минута зрения. То есть мы зрительные существа, зрячие, зрительные. Поэтому зрение вот, не только вот в обыденном смысле, да, но зрение как духовное качество, зрительная молитва, зрительный подход, да, к жизни, к Богу. Мы все через созерцание, да? То есть созерцательная молитва, мы созерцаем. Созерцаем. А созерцать можно только, если будет свет. То есть только свет созерцаем. В темноте наше зрение бесполезно. Мы в темноте ничего не видим, не зрим, если оно не светится. Только то, что во тьме светится, то зрится. Поэтому... При всем том, что Бог невидим для нас в обычном, да, состоянии, да, вот, и мы его никак, мы только веруем, но мы не видим, вот, он являет себя как свет, чтобы мы его видели. Во свете твоем узрим свет, и свои думы за каждым всеночным бдением. Вот, и мы Бога созерцаем как свет. Свет, который внутри нас. И когда он приходит внутри нас, то мы внутри себя видим этот свет. Это свидетельство всех отцов, подвижников, делателей Иисусовой молитвы. Видим этот свет внутри себя, а в этом свете видим себя такими, какими мы есть. С одной стороны, какими мы есть после грехопадения, греховности нашей, вот, чему ужасаемся и подвигаемся к исправлению через покаяние, очищению и пересотворение себя в нового человека по образу Христа. Но мы видим себя еще и каким нас сделал Христос. Вот. То есть мы видим все вот в истинном свете, все, что Он сделал именно каждому человеку. То есть каким сделал его прекрасным, вечным, святым, блаженным, да, и так далее. Мы все это тоже зрим. Вот. Какие-то вещи эти зрятся как потенциальные, то есть они реально уже наши, но еще не у нас. Да? Вот есть там деньги в банке, но они не у вас в кармане. Вот. Вот так и здесь. Они уже наши, они на нашем счету, они за нами записаны, они нам будут дарованы, если мы до конца претерпим и войдем в фазу вечной жизни, уйдя из временной жизни. Нам сразу все это будет на счет предоставлено. Оно уже наше. Но оно пока не с нами. Наше не с нами. А есть вещи, которые уже с нами, уже дарованы, уже здесь дарованы. Вот. И дарованы не только для этой жизни, а дарованы для вечной жизни. Но они уже, мы уже ими овладеваем, привыкаем, осваиваем, знаете, приобретаем искусство обладания, управления и действия этими дарами Божьими. Вот. И поэтому мы за это благодарим. Но мы это видим, что уже наше и с нами, а что наше, но не с нами. То есть наше, в смысле, подарено нам Богом. В этом, оно становится нашим, что Бог нам подарил. Оно не наше по происхождению, но оно наше по подарку, по милости Божией. Бог, поэтому, что это все дары Божии. Мы все получаем даром. Даром. Вот. То есть без всяких наших каких-то заслуг, без всяких наших заработков, даром, как Божий дар. Да, все получаем как Божий дар. Вот. И все, что мы делаем, это вот пытаемся себя устроить так, чтобы вот раскрыться к получению этого дара, то есть быть, не препятствовать Богу осыпать нас дарами. Вот основная задача. А кто распрепятствует грех, то прежде всего грех. Хотя не только грех. Но прежде всего грех. И поэтому мы боремся с грехом, со страстями греховными, и наклонностями, и навыками. И, в общем, всем то, что мешает нам. И в том числе со всеми схемами, мечтаниями, прелестными представлениями. Это все мешает нам. Что то, что мы сконструировали сами, оно не соответствует ни действительности, ни божественной реальности, и оно держит нас в плену вот этих мечтаний, это пленение, да, вот, и не допускает истины. Если я взял нарезанную, значит, какую-то газету и положил в карман и считаю, что это деньги, то мне деньги не нужны. Я не буду настоящие деньги брать, потому что у меня есть уже как бы деньги. Так и мы поступаем. Смешно и прелестно. То есть мы берем вот эти мечтательные, ничего не значащие какие-то ложные ценности, считаем, что они у нас реальные, они наши, и этим занимаем все свои карманы, все свои, так сказать, заначки, все свои, ну, где только можно что-то положить, все это забито нашим мусором, и Богу просто нет места нам что-то даровать, некуда нам что вставить, мы уже... Хочет подарить, а вот нет, у меня уже есть это. Вот, а на самом деле его нету, там совершенно мусор стоит. Вот. И вот этот мусор надо очистить. Поэтому очень часто покаяние еще называется очищением. И мы просим за чистоту. Да? Вот, то есть мы это вся грязь, это все мусор. Мы хотим очиститься. То есть не просто вот там, измениться, там, да, совершенствоваться, там, преуспевать в чем-то, а еще и очиститься. Боже, очисти меня грешно, Боже, очисти меня. Значит, Бог очищает, но мы должны опять-таки довериться Богу, раскрыться Богу, призвать Его, чтобы Он пришел и очистил эти авгиевы конюшни наши, чтобы убрал все эти ложные схемы, все эти вот мечтания, воспоминания, предприятия. Все это ложное, все это ошибочное. Все понятия наши о Боге, о себе, о ближних, о мире, все они ошибочные. Все они кострубатые, искаженные, извращенные, выдуманные бесами и нашими фантазиями, сконструированные какие-то уродливые конструкции, которые, да, что-то там вставлено истинное, что-то там блестящее, но в целом понятно, что еще более страшно будет, если вы туалет строите, и туда, значит, будете вставлять золотые пластины, вставлять бриллианты в этот туалет, там, и так далее, оно будет еще ужаснее выглядеть, потому что там место отхожее. Вот. Оно не для этого предназначено, чтобы украшать его и так далее. И так далее. Вот так и мы выглядим своими конструкциями, если даже там, чем больше там и встроено истинного, а все вместе это не истинное, тем страшнее и хуже для нас, потому что это еще более мерзко выглядит все. Отвратительно. Поэтому мы должны отказаться от своего. Вот это есть самоотвержение. Самоотвержение – это отвержение вот всех вот этих наших мечтаний, представлений, всех принятых схем, вот этих традиций, навязанных там какой-то традицией, всяких вот этих ложных умствований и так далее, лжеименный разум, это все вот это все ложное, ошибочное, прелестное, да, обольстительное, да. То есть все это не так на самом деле, да. А мы должны видеть так, как на самом деле, да, то есть вот прозреть и созерцать все, что связано с Богом, так, как Он на самом деле это все сотворил, творит и поддерживает и преподносит нам. Вот. И это все мы можем созидать только в божественном свете. Поэтому мы принимаем Христа, Бога нашего, как свет. Как свет. Вот. И просвещаемся. И Писание свидетельствует, что Господь просвещает всякого человека, грядущего в мир. Грядущего в мир. Да? То есть миром названа вечная жизнь. Потому что настоящий мир там. Здесь вражда, здесь не мир. Здесь место вражды, брани, постоянной войны. Вот мы ведем войну, мы войны Христовы здесь. Да, жалкие, да, слабые, немощные, но воины, что-то там пытаемся, да, с Божьей помощью, силой, ангельской помощью, да, что-то там сопротивляться, что-то там бороться с кем-то там, с врагами, с страстями, с бесами, вот. Но здесь нет мира. Он может быть только внутри того, кто этого достиг. А снаружи никакого мира нету. А тут когда грядущего в мир. То есть не приобретающего мир в себе, а грядущего в мир, а он может быть только один. Вечный, блаженный, незыблемый, удивительный, божественный мир. И вот чтобы туда, вот когда мы туда грядем, то есть мы стремимся в Царство Небесное, так мы туда идем, вот как бы совершая определенные действия, позволяя Богу с нами по дороге вот это все производить, подготавливая нас туда, вот, то мы и получаем от Бога просвещение. То есть Бог наделяет нас светом. Просвещение – это наделение человека божественным светом, в котором он и видит здраво, истинно, непрелестно, не ложно, не искаженно, не лукаво. Он видит Бога, созерцает Бога, насколько это нам возможно и полезно, божественные вещи, логосы, творение все себя, всех окружающих, весь мир, всю историю, все видит в истинном свете. Поэтому Христос есть истина, что Он дарует нам истинный свет, в котором мы все видим истинно. Он есть истина, для нас, в этом смысле у нас истина. Он есть путь наш, да, это путь Евхаристии, он есть истина, и он есть жизнь, которая дарится, опять-таки, Евхаристией. Вот на этом я завершаю свою великопятничную беседу.